2 минуты.
821. Лишь одно у меня стремление. 821. 1.
4. Да, еще рановато. Одно у меня стремление. Больше, Боже, Тебя люби, пред Тобою ходить смиренье, славное имя чтить. Лишь одно, мой Господь, жить с Тобой, для Тебя лишь одно у меня, умереть на земле за Тебя. Помолимся, братья. Аминь. Мы с вами остановились на прошлом уроке на такой теме, что слова надо понимать. Вот, братья, как обнаружить, понимаем мы каждое слово или нет? Ну, скажем, а? Своими словами передать. Это не помогает даже понять, а помогает обнаружить, понимаем мы или нет. А очень много слов, братья, которые мы употребляем, ну, я говорил, вот, ну, скажем, слово «благодать». Кто из вас может сказать сразу, что такое благодать? Благодать, даром дать, да? А как может быть, скажем, написано, слова ваши да будут с благодатью, да? Приправлен солью, как слова с благодатью, даром данные, или как понимать это? Вот давайте, братья, попробуем вам сколько, 5-7 минут времени. Вот Ефесянам 5 глава Ефесянам 15, 16 и 17 стихи. Попробуйте написать у себя где-нибудь в тетради, передать смысл как можно ближе к тексту, но другими словами. Что? Ефесянам, 5 глава, 15, 16, 17 стих. Вот для примера, братья, для примера, начало главы этой же. Итак, подражайте Богу. Я бы так написал. Итак, уподобляйтесь Богу или будьте похожи на Бога. Своими словами. Это то же самое, братья, если вы с английского переводите на русский язык. Или, например, вот вы с детьми на детском или дома говорите вот такими словами многозначительными или попроще говорите? Попроще. Вот попробуйте передать. Вот я говорю первый стих. Подражайте Богу. Я бы так написал. Будьте похожи на Бога. Бога можно заменить? Ну, в общем-то, не надо менять. Но если нужно, можно было бы тоже заменить, да? Да, или Отец, или Всевышний. Отец, старайтесь быть похожими на Отца Небесного, как чадо возлюбленное, как дети возлюбленные. Или как можно еще по-другому? Как сыновья и дочери, возлюбленные можно заменить? Ну, самые понятные слова не обязательно менять. А не совсем понятные, ну вот по вашему заданию, да? Итак, смотрите, поступайте осторожно, надо заменить. Ну, смотрите, не надо, поступайте осторожно. Что имеется в виду? Или как понять? Дни лукавы. Вот вы сказали, все понятно, нам всегда все понятно. Что значит дни лукавы? А тут не написано, не толковать, братья. Не толковать, а своими словами передать. Попробуем 7 минут времени. Так вот, надо знать, что это означает. 7 минут времени. Попробуйте эти 3 стиха записать своими словами.
Не надо ставить 15-16.
Нет, не обязательно.
Три стиха, да?
Да.
Thank you. 18 тоже?
Да. А? Какой?
18.
Нет, нет.
Да, 16. Пожалуйста, братья, кто желает зачитать, как вы написали? Давай. Не нравится? То. Понятно, там лучше, братья. Зачем мы, я еще раз повторю, зачем мы это делаем? Мы уверены, что мы хорошо понимаем Писание. Когда мы пересказываем, это называется парафраз, когда мы пересказываем на бумаге, мы обнаруживаем, что мы это не поняли, и это не понимаем. И тогда нам надо исследовать то, что мы не понимаем, нам надо исследовать. Те слова, значения которых мы хорошо понимаем, мы всегда можем передать своими словами. Писание хорошо, если мы наизусть знаем, но толкование – это разъяснение своими словами. Можно прочитать или процитировать во время проповеди десяток стихов, но никак не объяснить их. А если мы объясняем, это ценно для проповеди. А чтобы объяснить, надо понимать его. Пожалуйста, братья, давай зачитай. Как? Не тратя времени, потому что времена трудные. Так не будьте глупыми, не делайте то, что хотите Бог.
Понятно, здесь всегда лучше будет, да? Ну вот я хочу обратить внимание. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Как ты перефразировал? Не тратя времени, потому что дни трудны. Об этом здесь речь или нет?
Нет, обманщик. Дорожите времени.
Как у тебя, как ты перефразировал?
Знаешь, что скоро пришествие Христа.
Об этом здесь речь или нет? Это толкование. Тут о пришествии Христа нет речи. Как у тебя?
Не теряйте время, потому что дни обманщик.
Что значит обман? Вот это более точное, братья. Дорожите временем. Буквально в греческом стоит «выкупайте время». выкупайте время. То есть, бывают моменты, важные моменты в жизни, вы дорожите этим. Оно уйдет, это время. Ну, скажем, такие моменты бывают. Вообще, объясняю так, что ход войны или, значит, зависит, победа будет или поражение. Говорят, какие-то минуты в любом сражении, минуты решают. И важно в эти минуты поступить правильно. В духовной жизни тоже так бывает. Сделал один раз ошибку, и на всю жизнь может быть это, да? Вот об этом речь идет. Одни лукавые, это что? А? Как? Злы, да? Дни злы.
Я слышал такое объяснение, что дни лукавые, это значит, вот нам надо было вчера делать задание, или читать сегодня на Библию, а тебе шепчет, да завтра почитаешь. А завтра опять шепчет, да завтра. Вот, лукавство дней, что мы перекладываем на завтра, на завтра.
Что время нас может обмануть. Ну вот, братья, я приведу самый свежий пример. У меня сейчас урока не было. Я зашел, немножко плохо чувствую себя, видимо, простыл где-то. Ну и думаю, надо прилечь немножко, и мысль помолиться. Нет, прилег, да, не помолился. Встал, уже надо готовиться к уроку, и так... Я оказался обманутым. Бывает так часто в жизни, братья? Очень часто бывает. Обманчиво. Не, вот в этом обманчивость времени, что мы нередко оказываемся обманутыми. Мы планируем что-то, хотим так или так сделать, а потом мы оказались обманутыми. И думаю, тут о последнем времени вообще речи не идет. Братья, следующий шаг, когда мы написали, вот, или попытались написать, перефразировать какой-то текст Священного Писания, мы обнаруживаем, что вот это слово «лукавое» непонятно, да? Я отдельно выписываю его. И еще какое слово, ну, из этого текста, допустим, непонятно. «Дорожа временем». Что значит «дорожить»? Еще выписал. Еще какое? Да. Выписал эти слова, и потом исследовать эти слова в контексте всей Библии. Я могу взять симфонию, посмотреть, что в других местах говорит Писание об этом. Мы с вами проходили параллельные места. Там такое выражение есть. Писание объясняется Писанием. Неправильно даже будет, если единственно мы... Ну, вот путь такой, непонятно, словарь, да, словарь хорошо... Но лучше в библейском понимании посмотреть, как в одном месте, в другом, в Ветхом, в Новом Завете, что Библия говорит или где употребляется это слово. И выписать эти слова и сделать разбор. Можно, конечно, посмотреть, заглянуть и в словарь. В каких-то ситуациях мне поможет знание грамматики. Вот, братья, мы немножко дальше пойдем, время у нас много уже. Вот есть в грамматике, в русском языке, есть такое понятие морфемика. Это словообразование, это тоже интересное. Но мы совсем коротко этого касаться будем. То есть словообразование. Например, братья, вот такие слова, к примеру, здесь приводится святотатство, да? Вообще, слово в русском языке может образоваться при помощи приставки, корня, суффикса и окончания. Но иногда бывает два корня. Вот слово святотатство – это слово, которое имеет два корня. Сложное или составное слово. Святое, ну понятно нам, святость, а татство – тать – это вор, да? Говорят, если святотатствуешь, если, к примеру, над Священным Писанием где-то посмеиваются, это святотатство. Или, допустим, апостол Павел не раз употребляет такое слово «соработник», да? То есть это работники между собой, они соработники. О совместной работе, когда идет речь, тогда употребляет слово, вот это слово «соработник». Братья, сомнение откуда происходит? То же самое. Есть мнение, присоединяется к нему другое мнение. И это Библия называет это «сомнение». Пожалуйста. Ну, я не... Это, наверное, не сложное слово. Это тоже надо разобрать, есть ли в других местах Священного Писания встречается это слово или нет. Как оно там употребляется. И тогда можно делать выводы. Братья, еще есть... Или хорошо обращать внимание на глаголы. Я вот обращал внимание, замечал, брат один у нас старенький брат... Никакого образования нету. Но вот все-таки он запомнил, скажем, глагол, да? Он говорит, о, глагол означает действие. А кому направлен этот глагол? Глагол может действие Божие, может действие человека. Вот он, вроде и грамоты-то нету, а смотрю, очень хорошо пользуется этим. Вот мы здесь рисовали. Основа предложения – подлежащее сказуемое. Это части речи. Предложение – это существительное и глагол может быть. Вот существительное – это сам предмет, а глагол – это то, что с ним происходит. И вот в любом предложении обязательно есть существительное и глагол. И можно рассуждать – это предмет, а что с ним происходит и как происходит – это тоже помогает в разборе или в понимании Священного Писания. Вы можете прочитать это как самостоятельная работа. Это 84-85 страничка. В общем, братья, весь этот урок, может быть, я думаю, нам полезно немножко времени поговорить об экзамене еще. А вот на 91-й страничке здесь приведен пример разбора слова отдельного. Вот, допустим, вот пример, это в середине странички. Проанализируем слово «плоть». Что такое плоть? Вот пункт 1. Согласно толковому словарю, слово «плоть» обозначает тело, живущее человека, чувственное начало человека. Теперь второе. Что говорит Ветхий Завет на эту тему? Третье. Что говорит Новый Завет на эту тему? Параллельные места посмотрели, два места. И пятое, наш вывод. Как мы, ну, обобщаем и приходим к какому выводу? Слово «плоть» в Священном Писании имеет не менее 5 значений. Первое. Творение, имеющее в себе жизнь. Второе. Всякий человек. Третье. Тело человека. Четвертое. Физическая сила человека. Пятое. Греховное начало или ветхая природа человека. То есть, вот слово «плоть» вот так, в таких 5 значениях употребляется в Библии. Но мы здесь разбираем плоть в Галатам 5:24. Вот теперь мы следующее, шестое действие. Это в контексте теперь мы смотрим, как здесь в нашем контексте употребляется это значение. И делаем вывод. Итак, в тексте Галатам 5:24 слово «плоть» имеет значение греховного начала ветхой природы. Это вот здесь показано, как подходить нам к разбору отдельных слов. И можно любое слово разобрать вот таким методом, чтобы оно нам стало более понятным. Теперь, братья, по экзамену. По экзамену, значит, у нас, у вас было домашнее задание по книге Руф разобрать. Вот эти листы, вы их не сдавайте, они завтра вам нужны будут на экзамене. Нет, не заканчивать. Две главы, вам эти две главы завтра нужны будут на экзамене. Вы их приносите с собой утром, и я объясню, что с ними делать. Если, братья, если что-то непонятно по разбору, вот по домашнему заданию, можно сейчас задать вопрос. Или вместе обсудить что-то, пожалуйста. Нет, вам было задание только две колонки, две главы разобрать. Ну, если сделали, хорошо. Теперь, кроме задания этого, что еще надо? Будет дополнительно, наверное, на билетах. Каждый вытянет билет. И там будут еще устные вопросы. Вопросы такого характера, братья. Я думаю, мы не будем очень широко брать из материала основные вопросы. Значит, какие основные вопросы? Что такое смысловой контекст? Это вы должны знать, братья, это основа. Да, своими словами. Лучше, конечно, выучить наизусть, но пояснять все равно своими словами. Привести примеры. Обязательно пример смыслового контекста. Теперь пояснить значение смыслового контекста вообще. Зачем он нам нужен? В чем он помогает нам? Вот такие вопросы будут по смысловому контексту. Потом вопросы будут по историческому контексту. Что такое исторический контекст? Какие вопросы в себя включает? Хотя бы, но не обязательно все назвать. Ну, хотя бы несколько. Теперь, каким образом помогает нам исторический контекст в понимании Священного Писания? Это тоже, братья, ну, не обязательно из учебника, из материала, а своими словами пояснить. Зачем нам нужно знать и пользоваться историческим контекстом? Потом у вас есть в учебнике, я не помню, какой это урок, основные условия правильного и успешного изучения Священного Писания. 9, да. 9. Вы должны их назвать. Нет. Это страничка 17. 17 страничка. Основные условия правильного и успешного толкования Писания. Пусть не 9, но 7-8 вам надо будет назвать. И не только назвать, но и пояснить, что это такое. Нет, места Писания, я думаю, вы можете свои приводить. Да. Нет, это не назначение Библии. Это 17-я страничка. Назначение Библии – это немножко раньше подпункт. А вот 17-я страничка, третий пункт. Будет вопрос по назначению Библии. Это тоже важный момент. Теперь, братья, попутно хочу сказать. Здесь у вас две ошибки в учебнике. Их надо поправить. И я полагаю, что, наверное, многие и не заметили. На страничке 19, в самом верху. Откройте 19 страничку. В самом верху, первая строчка, например, часто спрашивают, нашли, да? Как выглядело дерево познания добра и зла? Запятая. Сколько лет было Адаму, когда Бог, когда создал его Бог? Как вы не заметили это, братья? А? Так внимательно читали. Нет, речь, сколько лет было Адаму, когда он согрешил. Это чистая опечатка, когда было грехопадение или согрешило. Ну, это сам вопрос, кажется, немножко. Нет, тут речь идет как раз у людей, иногда у плотских людей, направленность не совсем верная. Надо, ну, интересоваться больше, скажем, как жить победной жизнью, это хороший вопрос. А у них всегда вопрос, сколько лет было Адаму, когда он согрешил? Что пели ученики, когда шли на гору Елеонскую, да? Вот об этом речь. И вторая ошибка, братья, тоже надо исправить в учебнике. Это в самом конце, 87-я страничка. В самом низу, последний абзац. Каждое слово в русском языке имеет свое значение. Есть множество многозначных слов, например, кисть, ручка, листок. Встречаются слова, имеющие до 80 значений. Здесь надо тире поставить. 8-10 значений. Тире пропущено. Да. 8-10 значений. До 8-10 значений. Или можно даже, чтобы не путать, 8 зачеркнуть до 10 значений. Нет, в русском языке тут. Каждое слово в русском языке имеет свое значение. Ну, я думаю, ручка или там коса, или оно имеет 10 смело. Или слово «мир», да? Мы говорили больше 10 даже. Пожалуйста. Еще какие вопросы? Назначение Библии. Вот вам билет, мы в самом начале дали. Вот эта синенькая книжка. Я думаю, в основном все, братья. И по разбору книги. Вот как вы дома делали. Это письменно будет. Что-что? А, тут пропущено. Тут одна строчка пропущена. Вот эти вопросы, которые вы записывали, да? Это устно отвечать. А разбор книги будет письменно. Я не знаю, у нас немножко сложно со временем. Или вы сами будете себе оценку ставить? Или сосед поставит? Или на следующий год, может быть? Да. Особы. Значит, братья, вопрос задают. Общий историко-культурный контекст и особый. Общий – это вот эти вот вопросы, ответы на вопросы, которые тут поставили. Особый – это обычаи народа, это значение имен, может быть. Ну, то есть, это какие-то местные значения такие, вопросы. Ну, к примеру, вот мы говорили с вами, никого не приветствуйте, культура народа, никого не приветствуйте в пути. Посылает Иисус учеников, не приветствуйте. Почему? Ну, мы знаем, обычай такой был. Это не входит в общий, да. Это вот такой особый, отдельные какие-то вопросы.
А у меня по книге Рут такого. Как можно меньше нужно сделать, или как, чтобы понять? Например, там каждый стих можно уже отдельную тему
написать. Нет. Надо все-таки объединять, чтобы в голове было, наверное, не более 5-6, 5-6 пунктов, не больше. Тему главы. Ну, а что непонятно? Ну, если это будет очень длинно, это плохо. Ну, нет, это много. Главная мысль, сюжет, братья, о чем идет речь? Да. Вот эти пункты или заголовочки вы объединяете, и получается тема главы. Ну что, братья, если больше нет вопросов... Да. Каждая группа будет отдельно. Значит, порядок будет такой, мы приходим так же, как и обычно. Утром тихий час будет, а потом завтрак, после завтрака также расходимся по группам. И вам дают задание 2 часа на первый экзамен и 2 часа на второй экзамен.
Получается, тут будет генетика, там догматика,
да.
Потом меняемся.
Да,
догматика.
Да. Да, когда приготовился, подходишь, или там, может, в кабинете сделаем. Заходишь и отвечаешь. И, скорее всего, мы сразу и будем проверять вашу табличку, правильно или неправильно вы сделали. И вы сами себе будете оценку выставлять. В час будет обед. И с 1:30 до 2:30 будет у нас заключительное собрание. Ну, ориентировочно, может, до 3:00. В 3:00 мы заезжаем. Да. Братья, у нас последний урок. Немножко успокоимся. Я хотел бы, чтобы нам совместной молитвой закончить, поблагодарить Господа. И, конечно, времени немножко мало было. Но кто... хотел, тот что-то взял. Наша вообще задача герменевтики, братья, не преподать, не столько задача, но преподать, раскрыть какие-то истины, а помочь нам самостоятельно понимать Священное Писание. Скажем, если на экзегетике вы разбираете, ну, это такой предмет, который направлен на то, чтобы назидание получить, то герменевтика, задача ее помочь нам самостоятельно копать, углубляться и извлекать какие-то истины. Ну, понятно, за 2 недели мы мало чему научились. Если вы будете продолжать работу в этом направлении, то есть надежда тогда, Господь поможет. Хорошо, особенно, братья, вот, ну и на экзаменах вопросы у нас будут такого характера. Это главное, как я понимаю, это назначение Библии, условия, основные условия успешного изучения Библии. Это наш подход к Священному Писанию. А потом контекст, контекст и контекст. Это наибольшая помощь. Будем пользоваться, научим пользоваться этим правилам, братья, Господь будет нам открывать. Об этом хотелось с вами помолиться. Давайте преклоним колени. Кто желает, помолимся.
Господи, я благодарю Тебя, что имели эту благодатную возможность быть вместе, иметь общение, учиться у ног Твоих и желание, чтобы нам научиться правильно и лучше вникать в Слово Твое, понимать его, разбирать его, чтобы оно и на жизнь действовало, изменяло и преображало по образу. Господь, благослови и дальше, чтобы и нам всем, и братья вот могли употреблять усилия, возрастать в этом обучении, чтобы не останавливаться на полпути, но чтобы больше познавать Тебя и Слово Твое. Помоги нам в этом. Благослови завтра последний день, еще экзамен, чтобы нам больше переживать о том, что Ты испытывать будешь, Ты экзаменовать нас будешь в жизни. А здесь вот завтра только какой-то итог подведем. Господь, будь с нами на остаток этого дня. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Половина третьего. Собираемся на молитву. А, раньше? Давай.
Я думаю, оно включает и то, и другое. Ходить во свете – это означает в Божьем присутствии. И оно здесь почему, я понимаю, имеем общение друг с другом. Есть люди, которые говорят, с Богом у меня все в порядке. А здесь показывает, что во свете Божьем ходить, это значит, не может так быть, что с Богом у меня и у тебя все хорошо, а жить рядом не можем, спорить, конфликтовать. Бог осуществляет свое дело в царстве, в которое входим в тело.
Ну, я согласен, да, что оно его включает, как бы обобщает, но если брать по тексту, то мне кажется, что он говорит здесь друг с другом, конкретно сейчас с Богом. Именно текст говорит, что в общем это да, понятно. Потому что здесь и имя идет нарицательное друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его. Чьего Сына?
Там, наверное, не думаю я, что друг с другом указывает на Бога. Тогда бы, ну, можно посмотреть переводы.
Смотрел тоже в греческом, тоже написано.
Просто, да. Тут, понимаешь, мне кажется, просто новая мысль. Вот как ты говоришь, только с Богом. Вот. Смотри. Тут от начала эта мысль. Жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам. Вам возвещаем эту вечную жизнь. О том, что видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с кем? С нами. И вот общение друг с другом. Тут как раз пока в контексте оно показывает.
Ну, а дальше? А наше общение?
И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершена. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. То есть апостол имеет общение с Богом, и он хочет приводить и других людей в общение с Богом. Мы, чтобы вы имели общение с нами, а через это вы будете иметь общение с Богом. Наше общение с Богом.
Сейчас апостол посредники стоит.
Но в каком-то смысле да.
Но я так думаю, что он говорит, вот мы имеем общение, мы хотим вам это показать, как с ним общаться. А как с ним общаться? Только когда во свете. Потому что здесь говорит, вот условия. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.
Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, это практическая жизнь. Вот здесь дальше смотри. Вторая. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем согласия. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Это все перекликается. Ты говоришь, что во свете, а не имеешь общения с братом, ненавидишь брата. Ты во тьме.
Если здесь разделение, почему здесь ты его, того, кого? Если вопрос задать правильно, того, кого? А если бы было бы здесь отдельно, то получается, здесь начинается, а Бог идет, здесь заканчивается Бог, а в середине между собой не подходит. Если было бы Сына, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, никаких вопросов, это между собой. А так, но Сына
думаю,
Его, нарицательное имя.
Что... Вот смотри, если же ходим во свете, подобно, как Он во свете. Отсюда вытекает, вот кто-то рисует, по вертикали, по горизонтали. Это все послание, оно как раз утверждает эту мысль. Это первая глава задает направление. Если ходим во свете, с Богом имеем, ну вот, в Божьем свете, то мы имеем общение друг с другом. Оно во всем послании, эта мысль перетекает. Я не думаю, что так было бы выражено.
Где у тебя?
Общение друг с другом. Как понять здесь по отношению к Богу друг с другом? Друг с другом это на русском языке.
Я понял вашу мысль теперь только что. Да, получается, если я хожу во свете, своими словами, я автоматически уже с ним общаюсь.
Конечно.
Если я хожу в нем.
Я когда не только общаюсь, я вошел в его сферу, свет, это Божья территория.
Когда я туда вошел, это я уже 100% имею это общение.
И как это обнаружить? Да, как это обнаружить? Я со всеми имею общение. Мы приехали сюда, в Америку, да? Те, кто во свете Божьем, мы с ними имеем общение. Смотрим на других, там, на местных, там нет общения. Нет общения. Значит, или я не во свете, или они не во свете. Когда мы во свете Божьем, то проблем нет, мы не...
Даже как Бог будет это сказать, если я хожу во свете, то мне не надо размышлять, как мне с Богом иметь общение. Я уже с ним имею, я уже вообще не с ним хожу. Ага, вот я мысль что-то и не приходит.
Дальше смотри, если мы... Вот тут хорошо разбор и в послании Иоанна, если. Посмотри. Если мы говорим, если ходим, снова если говорим, если исповедуем, если говорим. Это определенная структура тоже. Если входим во свете, то общение имеем. Ну, тут новые мысли. Да. Но я думаю, вот друг с другом, когда бы здесь покажется больше.
Говорят, что в русской грамматике друг с другом с большой вообще не пишется никогда. Вот это вот, что тоже говорили друг с другом, но с большой буквы, оно по грамматике вообще не идет друг с другом с большой буквы. Вот поэтому как бы...
Даже по отношению к Богу, кажется, выражение не очень... Я так не встречал, что друг с другом это все между собой. Любите друг с другом. Что еще писание народа? Молитесь друг за друга, любить друг друга, прощать друг друга. Все сначала. Ни разу я не встретился друг с другом, чтобы
отношения. Ну все, я теперь понял эту мысль. Еще один, я быстренько. Сейчас это Тимофей, спорный вопрос. Вот написано. 15 стих, это вырывается с контекста. Впрочем, спасется через всю дорогу. Если будет вера в любви и в святости силы, я скажу, как я понимаю. Значит, много кто говорит, вот спасется о спасении вечном, о спасении души. Читая контекст, здесь вообще об этом не говорится. Вот с 8 стиха здесь начинается и так. Желаю, чтобы на всяком месте просили на руки мужи, воздевать чистые руки без него сомнения, чтобы также и жены пришли. И дальше идет с 11. Жена да учится безмолвию со всякой покорностью, получить жене не позволяя ни ласкового. 13. Ее предусмотрена дама, потом Ева, и не одна крещенная жена престижеская. Я когда открываю третью главу Бытия, откуда началось все, и тут говорит Бог жене. Жене сказал, нажал мужу скорбь в его перевязи, и полезно, будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой. Я раньше был очень влечением, вот такие. Потом ты думал, так, если взять, он очень влечение, думаешь. Вот так я вот ему, Бог установил порядок, Бог, Христос, муж, жена, дети. То я так понимаю, что и влечение, ну, не плоские, не как, а вот именно на вот этом руководство вместо мужа, или там хотя бы на уровне, ну, обычно залазить выше. Ну, я так понимаю, когда рождается ребенок там у женщины, когда у нее есть вот что перечислено, вера, любовь, святость и целомудрие, то она понимает, что ее место не где-то там около мужа уровне, было по положению. А ее вот эта вот власть, которая, Бог сказал, это будет увлечение, ты будешь влечь тебя и властвовать, но он будет все равно способен. То ее вот эта власть переходит на детей, над детьми она глава. Ну я так понимаю, как вы скажете.
А в чем спасется, я не понял.
Ну, как бы, ну, я так думаю, что эти были написаны, что Бог сказал, так будет с тобой, то она хотела спасаться, то, что у нее есть куда-то у вас. Я не думаю, что спасение идет до вечной жизни.
В Бытие 3 главе, там действительно речь об этом мужу в лечении. А исследовали, когда там это так звучит, и влечение будет у вас над мужем.
Это в третьем Бытие, да?
Прям так. Влечение главенствует, влечение у вас. Там я согласен. А здесь я не думаю, что об этом речь.
Здесь контекст.
Но где контекст?
С 8 начинается. Вот у меня тут просто отмечено, что Гейсовская. Можно и дальше взять. тут не идет речь о спасении души, потому что если жена бы спасалась через все народы, то получается, кто не родила, не
имел, значит, видишь, погибли. Здесь контекст такой, буквально лежащий, да? И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление.
Ну и обобщаем, значит, надо выше брать еще.
Ибо прежде создан Адам. Ибо прежде создан Адам. Здесь о голове. Жена доучится безмолвия, а живучей жене не позволяет. Но быть безмолвие. Ибо прежде создан Адам. Почему ей не властвует? Почему безмолвие? Потому что Адам старше, он прежде создан, а потом я. И вторая причина, почему я молчал. Потому что не Адам прельщен, но жена первая, прельстившись, пала в преступление.
А теперь слово «впрочем». Что
впрочем,
как его понравилось?
Впрочем, это говорит о том, что она не остается, то есть пояснение, дополнение, но она не остается в падении. У нее есть возможность спасения. Вот я до конца тоже не говорю об этом много. Там толку, в этом так и я придерживаюсь того, что здесь еще раз подчеркивается важность назначения Бога. Значит, быть помощным Всевышним. Это общечеловеческое слово. А теперь, что касается духовной жизни, это пребывать в любви и в святости. То есть и в том назначении, которое быть помощницей и матерью, и пребывать в любви. И вот это дает ей спасение. Конечно, если у нее детей нет, ну, понятно, или она не замужем, то она не будет подчиняться. Но здесь речь идет в общем о том положении, которое Бог определил. Если она здесь занимает свое положение и верит, пребывает. Если она в вере пребывает, а не согласна занимать положение,
можно еще сказать, что все-таки вот когда чадо-роди, когда дети, то как бы дети, может быть, ее спасают от этого все-таки властвования, или как?
Может быть, но тут...
Потому что о вечной жизни не идет речь.
Нет, ну как тут спасение, а в вере зачем пребывать, а в святости?
А если этого не будет, то надо же понимать об этом не будет, она будет лезть.
Ну тут о детях вообще не знаю. Она спасла, впала в преступление, она впала в преступление. Впрочем, она может спасать. Если она займет свое положение, в духовном мире будет пребывать. Вот тебе контекст, я думаю. А дети вообще не
сложно
подумать.
Ну это я же много думаю, у меня много таких мест, я это.
Нет, я думаю, здесь нет, это первое, да, бытие, там конкретно написано. Влечение она к мужу, то есть не к мужу, она к мужу. А он будет господствовать. Бог все равно ему открыл.
Просто вот это вот, когда ты читаешь за вот эти вот, кто должен кому повиноваться, оно как бы переносит туда, вот откуда это началось. Если берешь корень, откуда это пошло, не просто же мало его
писал. Ближайший Павла. Впрочем, спасется. Она спала в преступлении, она погибнет в состоянии. Впрочем, спасется. И создает.
Спасибо.